Микрофон.
Спасибо. Еще раз всем привет. Меня зовут Лариса, я алкоголик из Санкт-Петербурга. Очень рада видеть чат. Всех вас не вижу, но вижу, как много людей собрались. И постараюсь быть полезной сегодня, максимально поделиться своим опытом, силами и надеждами. У меня два опыта выздоровления, и, конечно же, я делюсь и тем, и другим, поскольку уже обратила внимание на то, что полезен и тот, и другой. И очень часто возникают вопросы именно в разнице между тем и другим моим опытом. Мне 45 лет, и ну, понятно, что я начну, наверное, все-таки немного со своей истории, потому что все остальное будет невозможно осознать без того, как это все начиналось. Я пила с 15 лет, и выпив первый раз, я, в принципе, могу сегодня смело утверждать, что я родилась алкоголиком. Потому что мой алкоголизм благополучно эти 15 лет ждал, и, ну, как мне как-то сказали такую фразу, она мне очень нравится, благополучно тренировался в другой комнате. Потому что, выпив первую рюмку свою в жизни, я поняла, что вот та неуемная, ненасытная жажда, которая у меня открылась, она жила во мне всегда. И в 15-летнем возрасте я пила настолько жадно и настолько безостановочно, что проснулась на следующее утро в куче собственной блевотины, и рядом со мной сидела мама. Она сидела со мной всю ночь, и боялась, что я захлебнусь. Таким было мое первое самое употребление. Вот так я познакомилась с алкоголем, так я открыла его для себя. Я однозначно могу сказать, что меня не совращала моя семья. Несмотря на то, что семья была неполная, мама работала, у меня был старший брат, у меня в семье не было алкоголиков, никто мне не наливал, никто меня не обучал употреблению ни культурному, ни некультурному. Я алкоголик сама по себе, и мама у меня, она достаточно властная женщина. Она поднимала нас двоих с братом одна. И уже впоследствии, когда я стала делать свою самую первую инвентаризацию, я поняла, что эта женщина давала мне ту любовь, которую умела дать. Но на то время, когда я начала употреблять, мне казалось, что виной всему, конечно же, моя мама. Она пыталась отшлифовать меня до совершенства, она никогда меня не хвалила, она никогда не брала меня на руки. И, в общем-то, выражение любви заключалось в том, чтобы мотивировать меня быть еще лучше, еще лучше, еще успешнее.
Молодежь,
лёд. Я достаточно уверенно шла по жизни, я очень хорошо училась в школе. Собственно говоря, пить я начала, когда я училась в старших классах. Я ушла в вечернюю школу, потому что мне хотелось работать, у меня уже была цель в плане профессии. Я заканчивала вечернюю школу, работала. Это был провинциальный город, и проблемы с алкоголизмом начались уже тогда. То есть к 16 моим годам, к 16-летнему возрасту, я успела опозориться в нескольких достаточно солидных организациях в своем маленьком городе, где все друг друга знали. То есть если я начинала пить, остановка была невозможна. Я могла спать в парке на лавочке, и меня могли нести домой публики. И потребность выпить еще и еще, еще до полной отключки, она у меня была сразу же. Я никогда не пила, как пьют девочки. Я никогда не смаковала рюмочку шампанского. Я никогда не качала коньяк в красивых бокалах. То есть для меня это было не свойственно. Плюс это был маленький провинциальный городок, где спиртные напитки стояли из дома, они стояли в банке, в общем-то, всегда можно было вот этот домашний самогон достать и пить его до полной отключки. Естественно, друзья и соратники у меня были такие же, отношения с противоположным полом начинались тоже, естественно, все это было в пьяном виде. И поэтому я не могу говорить о том возрасте, который я часто слышу в сообществе. Я не могу говорить о каком-то легком опьянении, в силу которого я становилась смелее, легче, сексуальнее. Не знаю такого. Всегда была вот такое очень яркое воспоминание, именно что если я начинала пить, я могу даже сказать о таком вообще нелепом парадоксе, я его заметила практически сразу. Когда я выпивала свою первую дозу, первую рюмку, у меня организм играл со мной злые шутки. У меня начали отниматься руки, у меня отнимались плечи, я физически испытывала боль. Я выпивала вторую, я выпивала третью. и организм успокаивался, все вставало на свои места, и боль уходила. Дальше приходила смелость, сила, приходило уже желание и готовность перевоспитывать где-то маму и что-то ей возражать. И, конечно, у меня была самая заветная сила, потому что именно там, в этих стенах, заключались все проблемы моих каких-то неудач. И, в общем-то, я хотела вырваться из этой провинции. Меня ждал большой город, у меня была мечта, у меня была профессия, к которой я стремилась. Я была целеустремленная девочка. И, собственно говоря, я к этой профессии пошла. И я уехала из дома, я поступила в институт. Тоже это я сегодня... Я всегда говорила, что мне повезло. Сегодня я понимаю, что это была Божья воля. И Бог повел меня этим путем вот до сегодняшнего дня, когда я сегодня спикерю у вас в скайпе, таким витиеватым и замысловатым путем, оглядываясь на который, я могу только встать на колени и поблагодарить его. Я поступила в институт, это один из самых престижных вузов России. Там я стала пить еще больше, там я познакомилась со своим будущим мужем. Это был, можно сказать, первый красавец нашего института, ну и он был также первым алкоголиком, что было само по себе абсолютно очевидно, и, собственно говоря, мы стали пить вместе, и это заводило нас всех. Каким-то непостижимым образом я переходила с курса на курс, я получила диплом, я получила свое высшее образование. По образованию я юрист, я практикующий юрист, то есть моему юридическому стажу на сегодняшний момент ровно 30 лет. В 1988 году я пришла работать в суд, и на сегодня, в общем-то, я практикую. Поэтому, опять же, забегая чуть вперед, говоря, может быть, о четвертом шаге, я могу смело сказать, что процесс поиска фактов и их восприятия – это у меня профессионально. То есть найти факт, воспринять его, оценить его, дать ему оценку – этим я занималась всю свою сознательную жизнь, всю свою профессиональную деятельность. Но я прекрасно занималась этим в отношении всех других людей, всех других событий. Никогда в жизни я не пробовала заниматься это в отношении самой себя, это было абсолютно не нужно. Потому что все проблемы, все мои несчастья, все мои неудачи, естественно, заключались в том, что меня окружает. Я закончила институт, я начала работать. Алкоголизм мой усугублялся, я пила временами так, что я не понимала, какое время суток. Очень хорошо запомнился эпизод, как я выползала в подъезде с лестницы, выглядывала в окно подъездное, и дворник, который... подметал двор, отвечал мне на вопрос, сколько сейчас времени, 4 утра, вечера или утра, или ночи. Я не понимала, меня искали на работе, ко мне приходили домой. Квартира наша тогда уже превратилась в бомжатник, дверь закрывалась на гвоздь, ее нужно было открыть, просто толкнув рукой. Мы не жили пока с мужем в мусорных контейнерах. И, собственно говоря, как-то балансировали на грани от запоя до запоя. Проблемы были со всех сторон. Проблемы были со здоровьем, проблемы были с работой. У нас уже росла маленькая дочь, ее забрала мама на определенном этапе. И мы спокойно продолжали пить дальше, вплоть до того момента, пока мы свелись. Я меняла города, я переезжала из города в город. Я меняла имидж, я меняла хобби, я меняла людей. Спортом на некие, на какую-то живопись. Я начинала читать эзотерическую литературу, я медитировала, я пробовала увлекаться восточными практиками, я прекрасно понимала, что у меня глобальные проблемы. Что касается первой части первого шага, абсолютно однозначно я понимала это, я думаю, что уже в 16-17 лет. Сомнение в том, что если в мой организм попала стопка, то мне хана...
Или какой-то черный след уже?
Сомнений в этом уже не было. И те катастрофы, да, бытовые, которые сопровождали мое употребление, они очевидно говорили о том, что, ну, дорогая, тебе пора остановиться. И осознание того, что остановиться я не могу, оно тоже пришло достаточно рано вместе с паническим страхом.
Что же с этим? Ладненько. Ну, фу, да.
И что с этим делать, я не знала. Я прекрасно понимала, что пить мне нельзя, будучи еще, ну, в юном возрасте, участвующей, когда я понимала, что физически встать вертикально, у меня нет силы, у меня нет физической силы. И в 2009 году я вернулась в свой провинциальный город, у меня было двое детей уже, у меня был маленький сын, дочь, по сути, еще была маленькой. младший брат был полностью на ней, потому что мое употребление достигло неимоверных пределов. Я купила себе дом, моими соседями были хронические алкоголики, и половинку этого дома никто не покупал, потому что там неблагополучные соседи. Конечно же, это было мое место, которое ждало меня. Люди, которые продавали мне дом, сказали: ну ты юрист, ты их выселишь. Естественно, я поступила по-другому. Мы очень быстро спелись и начали пить вместе. Мы сдавали постельное белье, мы сдавали хрусталь. То есть степень деградации, она разрасталась. И сегодня, когда я большие книги читаю, вот эти вот типы мужей, да, вот в главе «Обращение к женам», по-моему, там есть, если ваш муж относится к категории вот такого типа, такой категории, к такой, я понимаю, что все вот эти четыре стадии, четыре типа алкоголизма, ну, они были присущи мне изначально, и достаточно с большой скоростью я шла от одной ко второй, к третьей и к четвертой, когда меня можно было уже закрывать в закрытую психушку. Собственно говоря, меня туда и закрыли, но это отдельная история. И в 2009 году я ездила в Москву. У меня там была важная деловая встреча, как я сейчас понимаю. Богу была нужна эта встреча. Встреча прошла достаточно благополучно. Естественно, потом мне стало нужно догнаться. Я пила на московском вокзале. Меня рубанули по ногам. У меня отобрали все документы, сумку, телефон. В общем, я каким-то чудом полуживая, была на вокзале, меня подобрал таксист, он посадил меня в машину, он дозвонился до моей дочери со своего телефона, и дочь тогда, мне кажется, я не считаю, но она была в младших классах, и она видела прекрасно, что я уже не отвечаю на телефон, и она начинала паниковать, и таксист дозвонился до нее и сказал: я готов довести ее от Москвы до Нижнего Новгорода, и озвучил ей сумму. Такая сумма для нашего провинциального города, она была практически неподъемной. Моя дочь половину ночи бегала по нашей глухой деревне с протянутой рукой, собирая эти деньги, и она говорит: я тогда впервые молилась Богу. Я сказала: знаешь, если ты есть, пусть она вернется домой живая. И меня привезли живую, хотя я пыталась выломать дверь на трассе, у меня начался отходняк, я кричала: пусть он меня выкинет, высадит. Таксист держал дверь, он ее пытался блокировать, он меня пристегивал. В общем, он довез меня по этой вот ночной трассе домой живую и невредимую, в полной истерике, потому что я хотела уже выпить, и меня трясло, как последнюю собаку. И вот тогда я впервые по-настоящему испугалась. Я поняла, что все, мне хана, я не выкарабкаюсь. Был 2009 год, и утром, едва овладев желанием каким-то вот что-то с этим делать, и когда я уже могла ворочать пальцами, я полезла в интернет искать какую-то информацию о женском алкоголизме. И я набрела на форум алкоголиков. Это не был наш форум в том виде, в каком я знакома с ним сейчас. Это был форум, где общались люди, для которых алкоголизм являлся их проблемой. Там были и анонимные алкоголики, и были те, кто категорически не признавал анонимных алкоголиков, и были те, кто находился там ради спортивного интереса. Форум называется No Drink, он, по-моему, жив до сих пор. Я зарегистрировалась на этом форуме и стала общаться с теми, кто там помогал друг другу. Там были анонимные, у них были счетчики по 5, по 8, по 10 лет трезвости. И мы достаточно быстро сдружились, скрифанились и стали вместе ездить на шашлыки, на трезвый отдых. Так началось мое первое выздоровление. И на протяжении 2 лет на этом форуме у меня тикал счетчик. И у меня было все настолько хорошо и благополучно, что казалось бы, что беда миновала. Мама успокоилась, дети успокоились. Ровно 2 года счетчик тикал день за днем. Мы поддерживали друг друга, ко мне обращались за помощью. Я общалась с анонимными алкоголиками, которые говорили: Лариса, пойдем к нам. Ну, такие, как ты, не бросают пить без шагов. И тогда же, в самом начале, когда я только пришла на этот форум, когда я спросила, что означают эти две буквы АА, мне объяснили, что это такое, и я услышала слово «Бог». Я услышала слово «Бог», и это стало для меня красной тряпкой для быка. Я сказала: все, что угодно, только не это. И я была четко уверена, что это люди, которые почему-то ползают на коленях в мрачном сером подвале, которые все вот такие вот в веригах скучные, у которых ничего нельзя, смеяться нельзя, телевизор нельзя, секса нельзя, пить нельзя, курить нельзя, ничего нельзя. И вот они молятся иконам. И это слабаки. это слабаки, которые вообще, они не хозяины своему слову, и они уповают на какого-то бога. Да я вам сейчас этого бога за бороду возьму и в руке раскручу. Сейчас я вам всем докажу, сказала я. Вы знаете, у меня прекрасно стало это получаться. Я доказывала это ровно 2 года. Могу сказать больше. За эти 2 года я очень успешно восстановила то, что было потеряно. У меня появился свой маленький бизнес. Я купила сначала 1 машину, потом 2-ю машину. Я стала возить свою семью отдыхать. И у меня появились прекрасные отношения. У меня появился замечательный мужчина, с которым мы друг в друге души не чаяли. Он как-то сразу взял меня под опеку. Он взял под опеку моих детей. Несмотря на то, что я сама была, в общем-то, всегда самодостаточная девочка, мы с ним очень хорошо скомпоновались. Много позже я поняла, что он как абсолютно созависимый человек, ну, по жизни нуждался в такой, как я, а я нуждалась в таком, как он. Он не употребляющий, он независимый человек, и он оказался рядом, и, вы знаете, это, ну, это были прекрасные времена. Были прекрасные времена, мы ездили друг к другу в гости. Он жил в Питере, я жила в Нижегородской области, так вот сложилась судьба. И все было хорошо. Все было хорошо, мой бизнес развивался. Клиенты, которые были когда-то кинуты, они мне вновь поверили. Мама перестала тревожно прибегать и нюхать меня. Все шло замечательно, но анонимные алкоголики были за границей вот этого все. То есть слово «Бог» это была та табличка, которая меня сразу же развернула на 180 градусов. И для того, чтобы я повернулась к Богу иначе, потребовалось долгих 6 лет. Собственно говоря, 2 года я не пила. Я не пила, я не употребляла. Даже был период, когда я бросила курить, я была абсолютно счастлива. Все хорошо, дети росли. Меня часто спрашивают, а что случилось потом, вот через эти 2 года? Произошло какое-то несчастье или что вообще произошло? И я абсолютно честно отвечаю, что нет, ничего не случилось и ничего не произошло. Сегодня, имея уже достаточно опыта работы по книге и достаточно большой опыт в сообществе, для меня это большой опыт, потому что моя трезвость, она на сегодня 3,7, да, я не оставалась трезвой больше месяца. Я понимаю, что если вот попробовать, не дать ему замену что-то большее, то, что случилось со мной, оно неизбежно. То есть срыв, он будет неизбежным, и если я ничего не делаю, а просто не пью, то это не вариант для такой, как я. И ровно через 2 года меня часто спрашивают, что послужило вот этим толчком. Ребята, ничего не послужило. Моя дочь в Санкт-Петербургский государственный университет. Девочка-медалистка, она поступила без экзаменов. Это успешный очень ребенок. Ничего не предвещало. Я проводила ее в университет. Я была горда ей до предела. И я посадила ее на поезд. Было ровно 2 года моей трезвости. Я развернула машину, поехала в магазин, я купила водки. И опять же, на вопрос, было ли у меня мнение, что я сейчас выпью, расслаблюсь и остановлюсь, не было. Не было вообще. Я хотела пить настолько жадно, я настолько соскучилась и изголодалась по этому делу, при всем внешнем благополучии, которое меня окружало. Был любимый мужчина, любимая работа, свой бизнес. Все было настолько замечательно, рос младший сын. Все было хорошо. Но вот этот голод, который я накопила за 2 года, он весь вылился вот в тот мой самый-самый страшный запой. И у меня не было мысли, что сейчас я выпью бутылку и остановлюсь. Я купила сразу, по-моему, 6 бутылок, я начала пить на уничтожение. Я поняла, что та трезвая жизнь, которой я жила 2 года, и которая для меня... Она была очень счастливая. Но я понимаю, что вот эта внутренняя дыра внутри, о которой я узнала значительно позже, она болела всегда, все эти 2 года она болела. Там гулял ветер, там жил жуткий мороз, и мне было где-то некомфортно. Я создавала иллюзию того, что я счастлива, и то, что я вот настолько самодостаточна. Нет, это болело, и если эту дыру не заткнуть Богом, от которого я так бежала, то шансов на излечение у меня практически нет. Но для этого мне потребовалось еще несколько лет. Тогда, когда я запила после 2 лет, я потом уже услышала, что если алкоголик не пьет какое-то время и начинает пить, он начинает пить не с той точки, на которой он остановился. Он начинает пить с тем размахом, словно все эти годы он пил беспробудно. Так было и со мной. Я пила настолько жадно, я пила настолько безостановочно, что мои близкие напугались, и ничего абсолютно меня не могло удержать. Я начала ездить пьяная за рулем, и, собственно говоря, приехал старший брат, затолкал меня в машину и отвез меня в закрытую психушку. Это закрытое психиатрическое учреждение, где люди находятся с неизлечимой деменцией. И меня поместили по просьбе брата, он дал каких-то денег, меня поместили в палату, где были еще пара таких же девочек, как я. Они были привязаны к кровати, на них были памперсы. У меня было разбито все лицо, у меня абсолютно отказывали все внутренние органы, и я понимала, что мне хана. Остановиться я сама не могла, и в этой закрытой психушке, собственно говоря, меня поместили под кучу капельниц и начали приводить просто в чувство. Едва очухавшись, едва придя в себя, я завопила, что либо я сделаю что-то с собой, либо вы заберете меня отсюда. Звонили с моих родных, они забрали меня, и мое пьянство продолжилось с еще большим размахом. То есть я стала пить так, как будто все эти годы в большой книге не зря сказано, что если алкоголик начнет пить после длительного перерыва, он будет пить не с той отправной точки, когда он остановился, а он будет пить так, словно все эти годы он употреблял больше и больше и больше и больше. Роман с моим мужчиной продолжался, и я переезжаю в Питер. Надо отдать должное вообще плану Бога, и я до сих пор удивляюсь его вот этим вот витиеватым шуткам. Я в Петербург приехала после окончания института со своим мужем. И здесь я жила какое-то время, здесь я спилась до той вот точки, когда я уже не понимала, утро или вечер. Я вернулась домой в Нижегородскую область, будучи четко уверена, что смена места жительства меня избавит от той беды, в которой я уже находилась. Но у Бога были свои планы на меня, и я снова вернулась в Петербург. Рядом со мной был любимый мужчина, дочь училась в престижнейшем вузе, она училась в СПбГУ. И, собственно говоря, все было здорово. И я очень успешно пошла в гору здесь, на новом месте, несмотря на то, что это город-миллионник, это очаровательный город, который я безумно люблю. Очень быстро у меня появился свой бизнес, у меня появилась своя компания, я стала генеральным директором. Дочь училась, сын учился, и не зря говорят о вот этой вот дыре внутри, которая болит очень сильно, если я не запомню ее чем-то больше, чем алкоголь. Я не готова была запомнить эту дыру Богом, и понятно, что все это взяло верх. Мои запои, они усугубились до такой степени, что без капельницы я вообще не могла выходить. И у меня отказывали почки, я доходила до белых горячек. Я не соображала уже, какое вообще время суток. И то, что я занимала, в принципе, достаточно высокую должность, да, назовем это так, давало мне определенный карт-бланш на то, чтобы я благополучно пила и делала какие-то редкие звонки в свой офис на работу. Рядом со мной был любимый мужчина. Он воспитывал моих детей, а я пила. И я пила настолько жадно и самозабвенно, что я уже понимала, что вариантов и выхода, выхода нет. Выхода нет, я понимала прекрасно, что вот это скоро закончится. То есть вот это вот боль и отчаяние, которые я испытывала, они достигли неимоверных пределов уже где-то в 2014 году. Я уже понимала, что шансов на то, что я выживу, уже практически нет. Уже была прооперирована мама. Мама на своем стрессе, она умирала практически у меня на глазах, а я пила. И дети это все видели. Я очень хорошо помню, как дочь сдавала экзамены, и я была в запое. И она плакала, и она кричала: «Я тебя люблю и ненавижу, и я не знаю, как мне вообще поступать. У меня впереди целая жизнь, а я вынуждена сидеть возле тебя, облеванная и обоссанная». И это все, наверное, продолжалось бы и дальше, но, опять же, да, у Бога был свой план в отношении меня. И, наверное, такая, как я, была очень нужна другим, что я потом, в принципе, поняла, потому что мой опыт сегодня, я понимаю, что он полезен. Он полезен тем девочкам, с которыми я работаю, той группе, которую я веду. Но наступил тот самый поворотный момент, когда я очень хотела умереть, а у меня не умиралось. И каким-то непостижимым образом в общении с одним из форумчан у меня в руках оказалась У меня в руках оказалась книга «Анонимные алкоголики», где было вложено расписание наших питерских групп. И наступил тот момент, когда я лежала абсолютно невменяемая. Муж ушел, дочка забрала младшего брата за ручку, захлопнула дверь, выключила свет. И я хотела доползти до выключателя и включить свет, потому что у меня начались панические атаки. Я стала сползать с кровати, я упала, я сломала локоть. И я поняла, что вот теперь мне пришел конец. Я не знаю до сих пор, каким образом у меня оказалась в руках эта книга с расписанием и с телефоном анонимных алкоголиков, но я туда позвонила. Я позвонила туда первый раз в жизни, трубку взял абсолютно бодрый, молодой, веселый голос, который мне сказал: «Ларис, выход есть. Выход есть, и собирайся, сегодня как раз группа, и мы пойдем с тобой на группу. Что выдает мое эго?» Я говорю: «Ты знаешь, я не могу пойти на группу. Я, во-первых, вся обоссанная, у меня, кажется, сломан локоть. Я вообще какая-то вся некрасивая. То есть мое вот это вот эго, да, оно сказало: ты-ка полежи еще немножко в луже собственной мочи». И вот этот вот голос, веселый, бодрый голос на другом конце провода, я отдаю должное ему. Я всегда буду вспоминать этого человека, его сегодня уже нет в живых. Это Валентин Сысоев, мы похоронили его, когда у меня было ровно 7 месяцев трезвости. Он умер в трезвости, и он очень много сделал для сообщества, для таких, как я, в частности. И он мне тогда сказал: «Ты некрасивая, у тебя пробита голова, у тебя сломан локоть, ты боишься такая идти на группу, тогда оставайся дома, не переживай, в морге накрасят». И вот эта фраза «в морге накрасят», наверное, она сыграла тогда свою ключевую роль, потому что я заорала в трубку, что я готова идти. Я до сих пор помню, как я ковыляла на эту группу в обоссанном леопардовом халате. У меня было разбито все лицо, у меня была пробита голова, я не могла идти, я постоянно рыдала. И человек сказал: «Я встречу тебя, и мы пойдем вместе». И пришел навстречу человек, он инвалид, он с трудом передвигался, он с трудом дышал. Валя Сысоев, он столько много сделал для сообщества. И он повел меня тогда на мою первую группу. Я ее практически не помню. И, собственно говоря, так началось мое выздоровление. Дальше вмешалось Божье провидение, потому что я была в очень тяжелом состоянии, но на 12-й день, после того, как я первый раз попала на группу, я уже оказалась в реп-центре. Я оказалась в реп-центре, я еще задыхалась, у меня еще не сошли синяки, но тем не менее я поехала туда с четким пониманием, что либо я сейчас уцеплюсь, либо мне хана. Либо мне хана. И таким образом вот этот вот второй опыт, да, то есть первый опыт у меня был, это даже было не в анонимных алкоголиках, я назову этот первый опыт трезвости вызовом анонимным алкоголиком. Вот те 2 года, когда я оставалась трезвой, благополучно строила свою жизнь, мне недавно девочка на группе сказала: «Я не понимаю, если есть любимый мужчина, любимая работа, деньги и дети, разве человек может пить?» Сегодня я могу смело утверждать, что если человек относится к алкоголику того типа, к которому отношусь я, он не просто сможет пить, он будет пить. Он будет пить, он обязан пить, потому что иначе он не может. И тогда я оказалась в реп-центре, то есть я оказалась на месяц изолирована вот от того, от той опасности, которую представлял для меня социум, потому что любимый мужчина ушел, дочь ушла, брата младшего забрала. Собственно говоря, моя обоссанная квартира, облеванная, ждала меня дома, и я вообще не понимала, как дальше. То есть это было полное падение и полная точка невозврата. И в этом реп-центре, это был дом «Надежда на горе», я делала все, что мне предлагали. Я настолько пыталась зацепиться за эту жизнь, потому что я понимала, что умирать у меня не умирается, а жить дальше, то есть осознание того, что мне хана, оно пришло. Полное ощущение безнадежности, оно пришло. И через месяц я вышла из реп-центра абсолютно опустошенная в плане какой-то ненависти. Там мы находились в коконе, там мы были все среди своих, и я вышла вот в этот реальный мир, где все осталось по-прежнему. Где все осталось по-прежнему, где дети смотрели на меня испуганными глазами. Любимый мужчина не верил ни одному моему слову. Он тянул моих детей на себе все эти годы. Мама боялась разговаривать со мной по телефону. Маме уже тогда поставили онкологию, ее прооперировали. И, собственно говоря, не было ни работы, ни денег. Компания, которую я возглавляла, она благополучно рухнула. Мои юристы, которые были со мной рядом, они оказались на улице, я никого не хотела видеть, я никого не хотела слышать, но тем не менее я понимала, что мне надо двигаться дальше. И потребность пройти по шагам и готовность пройти по шагам, она появилась мгновенно. Я не выискивала себе спонсора, я не искала, я была не в состоянии что-либо анализировать и кого-то выбирать. Я подошла к человеку, который меня тогда привел на группу, к Вале. И он мне сказал, что тебе нужна женщина, у которой есть семья, у которой есть дети, которой это удалось. Он дал мне спонсора. Я даже разговаривать с ней толком, я не нуждалась даже в разговоре с ней. Я ей сказала, что мне нужны шаги, и я хочу жить. Она отправила меня на группу. В приюте Святой Терезы проходила группа по шагам. Ее вели люди, которые стали мне, семья, которая стала мне потом очень близкой. Мы очень тесно общались, и она мне очень сильно помогла. И я пошла туда, вот на эту малую группу, где проходили шаги. Более того, я не попала даже на начало большой книги, я попала, по-моему, на главу уже «Рассказ Билла» или «Выход есть», я сейчас уже плохо это помню. Но это опять же к вопросу. Много раз в последующем уже я слышала от алкоголиков, что опыт выздоровления, он может быть успешным только в том случае, если я со спонсором читаю книгу и делаю шаги глаза в глаза, рука в руке. Это не мой опыт, но тем не менее, я считаю, что мой опыт, он успешный и он удачный на сегодня, да, я говорю только на здесь и сейчас. Я слышала о том, что если я пришла не сначала и не начала книгу с обложки, то он тоже не будет успешным. Это не так, мой опыт совсем другой. Я слышала о том, что новичка нужно вести на самую сильную группу, иначе он не зацепится. Это не так, мой опыт совсем иной. Я пришла на группу в приюте Святой Терезы, это приют для бомжей. И ребята там, ну, силой выздоровления не отличались. И я понимаю, что Богу было нужно, чтобы я сделала действие, а все остальное Он сделал для меня сам. Я поняла это значительно позже, когда я получила первые результаты шагов, первые результаты программы. Я получила их, могу смело сказать, что где-то к году. Где-то к году трезвости, потому что меня ввели по шагам ровно раз в неделю. Ровно раз в неделю по понедельникам собиралась группа, я делала домашние задания, я писала по классическому формату, и неделя за неделей я выздоравливала. Я могу сейчас, смело оглядываясь назад, сказать, что боль была невыносима. В течение вот этого года, который я посвятила своему выздоровлению, постоянно было непонимание, почему меня не признают мои члены семьи, почему мой любимый мужчина мне не верит, почему мои дети входят домой и боятся меня, они продолжают бояться меня, почему ко мне принюхиваются. И однажды я позвонила девочке, которая вела вот эту малую группу, и просто взвыла в трубку, я сказала, я не могу так больше. Эта боль, она невыносима. И она задала мне очень простой вопрос. Она спросила, Лариса, для кого ты выздоравливаешь? Я сказала, конечно, для себя. Она говорит, нет. Ты выздоравливаешь для них. Ты пытаешься им доказать, что все, что они знают о тебе, ошибочно. Ты пытаешься убедить их в том, что они ошибались, понимая, что тебе нельзя доверять, что ты безнадежна. И до тех пор, пока ты будешь это делать для них, успеха твое выздоровление иметь не будет. Мне было очень неприятно это слышать, но я поняла, что она права на 100%. У меня дома все стены были увешаны уничижительными статьями, материалами о том, как вам, сволочам, следует вести себя со мной, больной. И, собственно говоря, все мои действия, они были направлены на то, чтобы образумить моих членов семьи, и чтобы они, наконец, оценили вот этого больного человека. То есть для себя конкретно я не делала ничего. И вот это была как раз переломная точка, с которой началось мое выздоровление, то, что я сегодня могу назвать выздоровлением. Вы знаете, ну, еще не могу не упомянуть тот случай, когда вмешивается Бог и Божье провидение. Был момент, когда боль стала настолько невыносима, что я сказала, слушай, Агарян, ну все, конем, я больше не могу. Я больше не могу, это было настолько тяжело, это было настолько плохо, все эти шаги не работали. Я их писала, я их пыталась там каким-то образом читать, я пыталась что-то делать. Я вела уже группу, ту, кстати, на которой я пришла выздоравливать первый раз. Я каким-то там образом пыталась там что-то делать, нести весть, присоединилась к людям, которые были в шагах, в традициях. Но боль была настолько невыносима, что как-то в очередной вечер я сходила и купила бутылку. И, ну, я же алкоголик, мне же театр нужен. Я же не могу просто сесть и ужраться. То есть я решила, что это будет выход с цыганочкой, что это будет красиво. У меня сын спал рядом, и я стала распечатывать вот эту вот бутылку. Я присела там на колени. Я думаю сегодня, что вот эта моя, может быть, присадка на колени была своего рода некой молитвой, потому что я не была искренне в своем выздоровлении и по-прежнему считала, что мне все должны, но я сейчас не об этом. Я стала распечатывать эту бутылку, и поскольку мне нужен был выход с цыганочкой, то есть если подыхать, то подыхать красиво. А я забыла сказать, что к тому моменту, как я уехала в Дом Надежды на горе, у меня было две клинических смерти. У меня отказывали почки, и, собственно говоря, ну, все, что могло сопутствовать моему алкоголизму, оно было в наличии. И, собственно говоря, я прекрасно понимала, что если я сейчас начну пить, то, вероятно, это конец. И я осознавала это, но я прекрасно понимала, что, ну, что я буду это делать. Я буду это делать, потому что боль была невыносимой. Я стала разворачивать пробку на своей бутылке, и поскольку это должно было быть красиво, Я включила какие-то записи, которые у меня были в наличии. И Богу было угодно, чтобы это оказалась запись Григория Т. Это все о Боге. И наливая себе свою первую, так и не выпитую, кстати, вот эту вот стопку, я вдруг невольно начала прислушиваться. И я услышала то, что, вероятно, в тот момент мне нужно было услышать. Я до сих пор не могу сказать, что это было. Но именно эта запись, именно вот это вот его спикерское, именно вот это вот разложение все по полочкам заставили меня закрутить пробку обратно и выставить эту купленную бутылку пока за дверь и дослушать вот эту запись до конца. Я поняла, что, наверное, я услышала то, чего мне не хватало и чего мне не доставало. Достаточно жестко, достаточно определенно, но я поняла, что именно я делала неправильно. Бутылку эту я так и не выпила, на лестничной клетке мучился сосед, я отдала бутылку ему, у него сегодня все хорошо. И вернулась, собственно говоря, я содрала со стен все эти уничижительные для своей семьи там какие-то постулаты, какие-то листы, и поняла, что вот хоть камни с неба, да, пусть разверзнется земля, вот что бы ни случилось, сейчас я буду делать то, что будут мне предлагать. И я стала это делать. И я усилила работу по 12-му шагу, я усилила походы с другими выздоравливающими алкоголиками, я взяла несколько служений еще, и, конечно, я вцепилась во все это с такой силой, что сегодня я понимаю, что если человек хочет жить, да, то любая смерть, она бессильна. Вот я перефразирую это так. Буквально через несколько месяцев я уже вела в этом приюте Святой Терезы, я уже вела большую книгу, у меня появилась первая подспонсорная, и оттуда началось мое выздоровление. Я очень хорошо помню момент, когда этот лучик, да, то, что мы называем духовным пробуждением, когда вот это торкнуло. Потому что боль была невыносима, и я понимала, что она пройдет, да, мне нужно просто делать действия. Я их делала. И вдруг я очень хорошо помню, я была в Ломоносове, в городе Ломоносов по работе, шла к остановке парком. И вот это вот духовное пробуждение, когда тебе кажется, что ты стоишь, сияешь, и ничего вокруг больше не существует, есть только я и Бог, и вот оно случилось. Знаете, я до сих пор вспоминаю это, наверное, со слезами, потому что я поняла, что у меня получилось. Что у меня получилось, и я буду жить. И я стояла тогда вот в этом парке. Мне казалось, что да, я, наверное, вот солнышко меня просто обнимает каждым лучиком. Я поняла, что это произошло. И что бы теперь ни случилось, я буду держаться за это всеми руками, ногами, зубами, и я буду давать это другим, потому что это невероятное чувство. И сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что я прекрасно научилась воровать, пока я пила, но это нельзя украсть. Я прекрасно научилась зарабатывать, я, в общем-то, неплохо владею основами бизнеса и вела его достаточно успешно, когда была трезва. Но это невозможно заработать. Я могла бы это где-то отжать, но это не отжать. Купить — это не купить. И это можно только ощутить, к этому можно только прийти. К этому можно прийти той дорогой, по которой провели меня. По которой провели меня, и то, что мне дали, оно не покупается за деньги. И поэтому я сегодня однозначно понимаю, что вот те, кто обращаются ко мне за помощью, задают вопросы, да, можно ли вот это вот попробовать, вот это то, что покупается за деньги, нет, оно не работает. Я прожила тот период, когда у меня было достаточно денег, чтобы я могла купить очень многое, но это не срабатывает. И это можно только прожить, это можно только приобрести, причем абсолютно простыми действиями, абсолютно простыми шагами, которые лежат просто. Мне оставалось только поднять положенный к моим ногам такой простой набор моих духовных правил. И я начала выздоравливать. И я начала выздоравливать именно с того момента, когда я вынесла соседу эту бутылку, когда вот там вот в Ломоносове я ощутила вот это духовное пробуждение. Я сегодня могу описать его словами, да, это, наверное, то, как будто внутри у меня. Там, где всегда была боль, вдруг поселилось солнышко. И оно стало светить, оно стало греть, оно обнимало меня своими лучами, говорило: девочка моя, вот теперь у нас все будет хорошо. И я была абсолютно убеждена, что да, теперь все будет хорошо. Вот теперь все будет хорошо. И вот так вот началось мое выздоровление, я могу сказать, настоящее выздоровление. Шаги я делала и вот с той группой, на которой я выздоравливала. У меня была спонсор, та самая женщина, к которой я подошла сначала. Она сегодня остается моим спонсором. Хотя я обращаюсь ко многим. И, собственно говоря, я люблю опыт, я с удовольствием слушаю. Я по-прежнему слушаю спикерские, в том числе и вот с этого ресурса. И мне это очень полезно. Я очень люблю отдавать. Мне очень греют результаты именно не в плане вот самолюбия, да, какого-то. Я радуюсь со своими девчонками, когда я вижу, что они умирали, еще вот совсем недавно они умирали, и вдруг у нее горят глаза, и она счастлива, и она прыгает, скачет, и она говорит: Лариса, у меня получилось. Вы знаете, это не купишь ни за какие деньги. Я вижу сегодня спокойные глаза моей мамы. У нее онкология, но она жива, здорова, она очень активна, она плавает, она бегает, у нее началась новая жизнь. Я вижу спокойные и глубокие глаза своих детей. Моя дочь сегодня живет в другом городе, она прошла программу, заканчивает шаги в Аланоне. Мой сын ходил в Алатин, не прошел там шаги, но тем не менее я вижу, что результаты все равно есть. То есть сегодня мы можем разговаривать на одном языке. Были определенные сложности, однозначно, ну, мои дети — это дети зависимой женщины. И их не могло это не коснуться. И вот эта иллюзия, что моя дочь, она как солнышко, я всегда удивлялась, думаю, почему же ее не коснулся мой алкоголизм. Это грянуло где-то к третьему году моей трезвости, когда я поняла, она приехала, она уже жила в другом городе, она давно закончила университет, поступила в магистратуру, и она жила в другом городе, приехала, и я вдруг увидела ту девочку, которая меня не устраивала. Она не употребляет, она не курит, она вот такая вся благополучная, но что-то было не так. И, конечно же, я приписала всю вину на ее молодого человека, с которым она живет. И мне было очень сложно проглотить всю правду о себе, изрядные куски правды о себе, как говорится в большой книге, что это я сделала ее такой, что эта девочка никогда не имела собственного голоса, потому что она рисковала быть битой, оскорбленной, униженной, потому что она росла с матерью хроническим алкоголиком. И очень сложный был путь восстановления наших с ней отношений. Она пыталась выздоравливать, я не помню, по какой программе, но опять же тогда я созвонилась тогда с Григорием, и он направил ее именно в Аланон. И сегодня она в программе, сегодня она в шагах. У нас прекрасные сегодня отношения, она выздоравливает как созависимая девочка. Мой сын сегодня осуществил свою мечту, он поступил в морское, и это была его мечта с 4 класса. И сегодня я понимаю, что жизнь, она будет из черно-белых полос. И будут моменты, когда мне будет плохо, и будут моменты, когда мне не хочется видеть и слышать. Все это нормально, но сегодня это всего лишь один из дней моих жизни. Завтра будет новый день. На сегодняшний момент у меня 3 года и 7 месяцев трезвости. Для меня это, конечно, непостижимый срок. Меня спрашивают часто, сколько раз я проходила шаги. Да я прохожу их каждый день. У меня подспонсорная, у меня группа, я веду большую книгу. И когда заканчивается большая книга, я веду традиции в том самом приюте Святой Терезы, откуда началось мое выздоровление. Я сегодня хочу это делать. Я хочу отдавать то, что было так щедро дано мне. У меня очень много людей, которые являются для меня авторитетами, несмотря на то, что бытует мнение, что в АА нет авторитетов. И я с удовольствием прислушиваюсь, я выполняю их рекомендации, хотя однозначно могу сказать, они мне не всегда нравятся. И, собственно говоря, меня очень часто коробит. У меня осталось 2 несделанных 9-х шага, которые в другом регионе, и это планы, я думаю, что на после Нового года. У меня достаточно активная работа по 12-му шагу, и, в принципе, на сегодня, ну вот на сегодня все хорошо, на сегодня все хорошо. Я не знаю, может быть, как-то скомканно именно выздоровление, но шаги – это не часть моей жизни. Это вот именно то, что полностью подчинить себя этой простой программе. Я иногда ловлю себя на том, что, ну, что возможно, меня несет, может быть, слишком, да, в эти шаги. Просто оговорюсь, коротко скажу, спустя где-то 2,5 года, когда уже было сделано очень много девяток, восстановился мой коллектив, которым я когда-то руководила. Правда, знаете, очень забавная такая вещь. В этом коллективе сегодня работают мои юристы, у которых я когда-то была генеральным директором, но сегодня у нас нет никакой диктатуры, у нас есть абсолютное равенство. То есть мы сегодня живем по принципам анонимных алкоголиков. У нас каждый на вес золота, у нас нет старшего, нет младшего. У нас каждый мой сотрудник – это звездочка. И каждый не менее важен, чем кто-то другой. И вы знаете, ребята, мы живем по традициям анонимных алкоголиков, только они об этом не знают. Но у нас потрясающие отношения в коллективе, и наверное, вот это то, что я не готова применять ни на какую другую работу, где будет, может быть, больше денег и может быть, как-то меньше ответственности. То есть на сегодня мы живем там по 12 традициям. Сотрудники об этом не знают, но об этом знаю я и мой Бог. И у нас есть шляпа, она выглядит как шкатулка, но сотрудникам это невероятно нравится. И, собственно говоря, есть определенные принципы, ну, которые мы применяем. И ребята тоже не понимают, откуда это, но всем в этом очень хорошо. У меня спокойная, благополучная обстановка дома, у меня полностью восстановилось здоровье. Ну и, собственно говоря, вот как-то так. Единственный момент, о котором еще скажу, тот мужчина, который был рядом со мной с первого дня, и благодаря которому, и рядом с которым началось мое выздоровление, мы расстались где-то примерно 1,5 года назад по моей инициативе. Не потому, что я загнула пальцы. Это вопрос, который мне задают очень часто, поэтому я отвечаю на него сразу. Но если в семье был зависимый и созависимый, то выздоравливают либо оба, либо эти отношения разваливаются. Это было очень болезненное решение, и, собственно говоря, я слышала потом много раз и от многих ребят, что ревность к Богу, который спас мою жизнь, она, если она не трансформируется в благодарность Богу, и если не начнут выздоравливать созависимые и зависимые, то эти отношения сохранить невозможно. И на сегодняшний момент я молюсь за этого человека, я безмерно ему благодарна. Он физически много раз спасал мне жизнь, он физически много раз выручал меня, когда я была на волосок от смерти. И он был рядом со мной, он был рядом с моими детьми, он был со мной достаточно долго, но мы приняли это решение, и вот оно, да, оно вот такое. И это было очень болезненное решение, опять же, пока я не услышала чью-то спикерскую, где я поняла, что я не одна в этом. Ну, то есть это абсолютно... Абсолютно нормально, если не выздоравливать. Я не знаю, какие планы в дальнейшем у Бога в этом отношении, но на сегодня все хорошо. Ну вот как-то так, спасибо, что послушали. Я не знаю, уложилась ли я по времени, я, наверное, где-то что-то не улавливаю. Так. Алло. Так. Я выключаю микрофон, наверное, так нужно сделать.
Ведущего не слышно.
Спасибо большое.
Большое спасибо, Лариса. А сейчас у нас остается 3 минутки. Можно, ребят, поставить единички, пока Ира, может быть, там что-то не можешь говорить. Ставьте, ребят, единички и задавайте. Ольга, пожалуйста, микрофон твой. И вопрос твой.
Ага. Спасибо огромное, Лариса. Вот я только не уловила момент такой. Вот у тебя была какая-то медицинская помощь перед Домом Надежды? Или ты справилась без медицинского вмешательства?
Спасибо огромное. У меня медицинская помощь последние 3 года была безостановочной. Я из-за поля сама вообще не выходила. Я уже дошла до той степени деградации, когда я начинала пить, через 2-3 часа я была в абсолютную изюзу, я не могла уже шевелиться. Меня всегда отвозили. Меня отвозили в наркологию, где меня откапывали, откапывали достаточно серьезно. И я говорила, что у меня уже отказывали почки, у меня отказывало сердце. И, собственно говоря, я без медицинской помощи, переехав в Питер, не обходилась ни разу. То есть всегда, всегда медицинская помощь. Подшивки и кодировки не работали. Я делала это иногда для своих близких, но все остальное только под мощными капельницами. Потому что физически я прийти в себя была уже не в состоянии. Спасибо.
Спасибо, Ларис, большое.
Спасибо, Ларис. Ребят, слышно меня теперь?
Да, Ира, слышно.
Огромное спасибо тебе за спикерскую. Ларис, а ты можешь остаться после закрытия собрания? Я думаю, вопросы вот уже есть и будут еще.
Да, ребята, конечно, с удовольствием. Буду полезна, если это нужно. Останусь, да, я на связи. Спасибо.
Тогда я сейчас вот вопрос в чате. Даша пишет. Могу говорить. Вопрос. Можно еще раз фразу про Бога и ревность, когда про отношения говорили, и что за спикерская упоминалась, когда была бутылка открыта. Спасибо. Ларис, твой микрофон.
Да, спасибо огромное. Этот вопрос задают постоянно, поэтому я об этом и говорю. Про Бога и ревность. У нас прекрасные были отношения с моим любимым мужчиной, и он называл себя атеистом, и, собственно говоря, мы в этом нашли друг друга. Мы были оба такие независимые, оба такие самостоятельные. И когда я пришла со своего первого собрания, я очень хорошо помню его напуганные глаза. Я сказала: ты знаешь, мне сказали, что это болезнь, что это не хулиганство, что это не моя распущенность. Мне сказали, что это болезнь, и в этой болезни может помочь только Бог. И он ответил. Он очень робко тогда посмотрел на меня и сказал: ну, я надеюсь, ты-то на это не поведешься. Ты со своим высшим образованием, со своим уровнем интеллекта. Ведь ты же не поведешься на то, что это болезнь, и то, что исцелить тебя может только Бог. И у меня было какое-то огромное чувство стыда, что я говорю об этом, и что я знаю об этом, и что я теперь буду следовать этому. И Когда мы разговаривали, сегодня я понимаю, что вся боль, которая была заключена в нем, как в созависимом человеке, это глубоко созависимый человек. Он сказал, что я надеюсь, что ты умная женщина со своим престижным образованием, никогда не поведешься на это. И я потом слышала о том, что если ваши близкие не примут вашу вот эту вот такую простую программу, такой положенный к вашим ногам набор духовных принципов, то вам с ними не по пути, ребята. Мы либо расстанемся, либо пойдем дальше в одной упряжке. Мой опыт именно таков, что мы расстались, потому что я очень отчетливо начала осознавать, когда мы продолжили наши отношения. Он был безумно рад, что я трезвая. Дома воцарилась тишина, покой. Стали цвести цветы, постоянно вкусный обед на столе и так далее. Но я заметила, что мой мужчина начал искать у меня некие признаки болезни. Не болит ли у меня голова, не болит ли у меня рука, да, хорошо ли смотрят мои глаза. И я поняла, что я начинаю ему подыгрывать. Ребята, выздоравливать должны двое. Если это пара, если это отношения, выздоравливать должны двое. И я очень хорошо помню его испуг и его отчаяние в его глазах, когда он понял, что он не готов. И И мы разговаривали, это был очень болезненный разговор. Он плакал слезами, он говорил, что я хотел бы что-то с этим сделать, но я не могу, я не готов. И он делился потом с моей дочерью, и он ей говорил, что она обманула меня. Оказывается, она может не пить. Я столько раз просил ее оставаться трезвой, я столько раз просил ее что-то сделать с этим. Она плакала и говорила, что у нее не получается. Оказывается, все получается. Она просто не хотела. И здесь либо мы идем в одной упряжке, либо мы расстаемся. Потому что созависимый человек – это глубоко больной человек, так же, как алкоголик, выздоравливать в отношениях должны двое. Это решение принимала я. Оно было очень болезненное и болело достаточно долго. Сегодня, на сегодняшний момент, я могу смело сказать, что ну вот Бог разрулил так, как Он считал это возможным и необходимым. Не знаю, ответила, нет, ребята, вы просто, может быть, что-то уточните еще. Мне кажется,
ожидаете. Спасибо, Лариса. Там про спикерскую еще.
Да, про спикерскую. Спикерская Григория Т. – это все о Боге. Спикерская Григория Т. называется «Это все о Боге». Сегодня, когда я беру подопечного, первое, что я даю ему вот эту вот спикерскую, вот эту вот запись. Я говорю, иди и слушай. И потом спрашиваю, отозвалось, потому что я веду по шагам достаточно жестко. Ну, как жестко? Я не садист, но, собственно говоря, ну, мы идем по шагам без каких-то соплей, без манипуляций, без чего-то лишнего. И если человек слышит то, что услышала я полагаю, что мы услышим друг друга. А спикерская, она есть в свободном доступе, она достаточно известна. Григорий Т. – это все о Боге. То есть для меня поворотным моментом стала именно вот эта запись. Она случайным образом, к случайности не бывает, оказалась тогда у меня вот почему-то под рукой. Сегодня я даю ее своим девочкам, и сегодня я периодически возвращаюсь, если у меня что-то идет где-то наперекосяк, ну, она возвращает меня вот на ту лыжню, на которой мне необходимо быть. Спасибо. Ответила?
Пишет, да. Спасибо, Лариса. Спасибо, Лариса, тебе за ответ. И, Ольга, пожалуйста, твои единички, твой вопрос.
Да, спасибо большое еще раз, Ольга, алкоголик, Питер. Вот у меня есть такой вопрос. Скажи, пожалуйста, Ларис, вот как ты считаешь, вот сколько должно быть у человека, вот у девочки трезвости, чтобы взять, чтобы уже со спонсором работать? Ну, потому что вот эти первые дни, сама понимаешь, что это там неадекват полный, и есть ли смысл вот заниматься со спонсором в таких первых днях? Вот лично твое мнение. И второй у меня еще вопрос, если можно, через сколько времени ты смогла работать, тоже будучи в программе? Спасибо большое еще раз.
Да, спасибо огромное за вопрос. По поводу того, когда начинать делать шаги, это мое личное мнение. Я считаю, что как только моя голова более-менее освободилась от алкоголя и стала соображать, я считаю, что нужно начинать немедленно. Если обратиться к большой книге и посмотреть на опыт наших первопроходцев, то Билл Уилсон сделал шаги, по-моему, за 11 дней. Он начал их делать, лежа на больничном койке, как только его сознание более-менее прояснилось. И для таких, как я, промедление смерти подобно. Я вот эти вот рекомендации 90 на 90, я отношусь к этому с глубоким уважением, но понимаю сегодня, да, если бы мне в свое время предложили походить 90, ребята, я сегодня не спикерила бы у вас в скайпе. Потому что у меня каждый день шел на вес золота. Я помню то невыносимое желание выпить, и как я смотрела на стрелки часов и считала прямые углы, которые они делали. И желание напиться было столь невыносимым, что почему я тогда, собственно говоря, и купила эту бутылку, потому что ну это все, какие 90, когда у меня счет идет на часы и на минуты. Когда Бог отводит мне ровно столько, сколько я могу быть Ему полезной. И какие вот здесь вот могут быть промедления, если я хочу что-то с этим сделать, мне моя задача просто озвучить. Моя задача просто об этом сказать. И, собственно говоря, я вцепилась в это немедленно. У меня голова еще не соображала, но мне немного помог реп-центр. Хотя, опять же, я оттуда вышла, сказать, что у меня вернулось здравомыслие, ты, Боже упаси, я думаю, у меня сегодня-то его не так много. Но, тем не менее, я считаю, что шаги надо начинать делать, как только у тебя появилась способность более-менее соображать. Вот так. И второй вопрос, ой, напомни, пожалуйста.
Про работу, через сколько времени?
Через сколько времени. С работой было тоже все очень уникально. Я, кстати, делюсь этим. Просто, ну, не успела, наверное, об этом сказать. С работой была полная труба. Меня оставили тогда, естественно, да, дочь забрала младшего брата, любимый мужчина тогда ушел. И я помню, как я доедала какие-то очистки от свеклы, потому что жрать хотелось, курить не на что, ничего нет. И, в общем-то, работа тоже как-то не подворачивается. А еще я же птица высокого полета, ну, кто вы, кто я? Я тут генеральным директором была, да, мне предлагают что-то, какую-то подработку. Это же никуда тогда еще не делось, и шагов не было. Работа у меня появилась, мне спонсор дала рекомендацию. Спонсор, который, ну, мы с ней еще не работали лично, я ходила вот на эту малую группу, и она мне дала рекомендацию. Она сказала, пропиши, пожалуйста, работу, ту, которую ты хочешь. Я у нее уточнила, что я хочу, и она говорит, вот пиши и не стесняйся. Вот все, что ты желаешь, да, попроси у Бога то, что бы ты хотела. Ой, ну, алкоголику дай волю, да, я пришла домой, и я писала с таким вообще вот размахом, да, у меня там было, по-моему, 18 пунктов. Я писала, просто теряя слюни от удовольствия, что я хочу конкретно, да, чтобы у меня не было вот этого непосредственного начальства, чтобы я могла там писать шаги. Я еще ходила на постреабилитационную программу 3 раза в неделю, мне нужно было с работы уходить, чтобы мне не задавали лишних вопросов. Мне не нужен был никакой контроль, я от него давно отвыкла. У меня не было денег даже на проезд, я хотела работу рядом с домом. Я не хотела, чтобы это был бабский коллектив, который будет кудахтать и как-то мне мешать. Мне нужно было максимальное уединение. Я все это прописала, пришла к спонсору и сказала, ну вот ты мне сказала прописать, а теперь посмотри. Ха! В центральном районе Санкт-Петербурга, где я жила, и с моим образованием и уровнем моего, в общем-то, образования, да, вот это найти невозможно. А спонсор мне сказала с любовью. Знаешь, дорогая, это не твое собачье дело заботиться о тебе. И я пришла домой, сложила этот лист с перечнем своих хочух. И мы с дочерью запихнули его куда-то на этажерку, я занялась поиском работы. Я искала эту работу, и спустя какое-то время, когда я уже работала, я этот листочек нашла. Ребята, вы знаете, вот из этих 18 пунктов 16 были мои. Не сошлось только то, что я больше не хотела быть юристом, потому что Бог считает, что это то, что я умею делать лучше всего. И не сошлось то, что... Ну, я сегодня понимаю, что это два в одном. Я очень хотела заниматься цветами или животными. Я сегодня занимаюсь цветами и животными, но только в другом исполнении. Но юристом я остаюсь, и, ну, собственно говоря, вот все остальное, удаленность от дома, коллектив, возможность писать шаги, возможность ходить на группы, возможность не подчиняться столь тотально начальству, абсолютно все, что было написано на этом листочке, я получила в оригинале. И я нашла этот листок спустя, наверное, год, когда уже работала. Ну, собственно говоря, мы с дочерью улыбнулись, посмеялись, и нет ничего того, что было бы Богу мне под силу. Вот я о чем. Ответила?
Да, круто, спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо, Лариса. Ибрагим, пожалуйста, твой вопрос.
Огромное спасибо, Лариса, за спикерскую. У меня вопрос такой. Какая у тебя сегодня концепция Бога? Следуешь ли ты религии какой-то, как написано в 11-м шаге? Как ты поддерживаешь с ним связь? И как вообще трансформировалось от атеизма и до вот сегодняшнего твоего понимания Бога? Как трансформировалась вообще вот эта вот его концепция для тебя? Спасибо.
Да, спасибо огромное. Конечно, трансформировалось кардинально. Трансформировалось кардинально. Когда я пришла в сообщество, это был карающий Бог. И я выросла в той семье, я не могу назвать ее верующей, но это скорее было некое подобие какой-то религиозной догмы, где Бог был наказующий. Я пришла в программу именно с таким. И здесь мне было предложено придумать того Бога, которого я себе придумывала. И переломный момент случился после, наверное, где-то полутора лет моей трезвости. Когда я вдруг поняла, что ближе вот этого Бога, который у меня сегодня есть, у меня никого и нет. И знаешь, какая интересная метаморфоза произошла с этим? как только я это осознала, стали отваливаться люди, которых я считала как-то друзьями, приятелями. Исчезла потребность в каком-то дополнительном общении. Не потому, что я как-то возвысилась, да, и задрала нос, а именно потому, что мне стало комфортно с тем Богом, который сегодня... Я сегодня могу смело сказать, Он со мной постоянно. Он со мной постоянно, и я перестала ходить в церковь. Говорю честно, я перестала ходить в церковь для того, чтобы его найти там, потому что ближе, чем он у меня сегодня, ни одна церковь мне его не даст. И он всегда с собой. Я юрист, если я вхожу в зал судебного заседания, я открываю дверь, он идет впереди меня, он садится на мое место. Он со мной везде, мы ложимся с ним спать, мы желаем с ним друг другу спокойной ночи. Я мгновенно чувствую, когда я отхожу от него. Мне становится некомфортно физически, меня ломает. И я помню момент, вот опять же, да, возвращаясь к концепции, я помню момент, когда у меня, собственно говоря, я могу, наверное, с юмором сказать, свинья грязи найдет, но сколько бы я ни пыталась отойти вот от этого своего бизнеса, да, и я хотела работать на руководителя, я хотела получать зарплату и, собственно говоря, не нести ни за что ответственности. То есть я хотела быть простым штатным юристом. У Бога свои планы на меня. И, собственно говоря, вот сначала я стала начальником отдела, а потом я так или иначе перетекла в свой маленький бизнес, и я помню, как у меня все стало рушиться. У меня все стало рушиться, несмотря на то, что я была в программе, в шагах, у меня были подспонсорные. Вроде все так шло хорошо, все шло так замечательно, и исчезли клиенты, исчезли деньги, все как-то пошло наперекосяк. И, ну, опять скажу, наверное, банальную вещь, я тогда связалась с Григорием. Я говорю, я не понимаю, что происходит. У меня была практически истерика, я не понимаю, что происходит. Я была готова услышать какой-то длинный рассказ о том, как все должно быть, а услышала в ответ одну единственную фразу. «Ты где Бога потеряла?» Я говорю, да я его не потеряла, вот был всегда и никуда не делся, вот он со мной, нет. Садись на колени, ищи, он у тебя где-то рядом, но ты о нем забыла. И я села тогда, я помню, как я мыла полы, у меня ведро, тряпка, я мою эти полы, я поскользнулась что-то на этом мокром полу, упала, и понимаю, что для полного вообще удовольствия мне только еще ногу сломать осталось. У меня началась истерика, я заплакала настолько горько, и я стала разговаривать с ним настолько искренне, как никогда раньше не разговаривала. И сегодня, ну, я однозначно знаю, что он держит меня за руку, где бы я ни была. Я на утренней пробежке, он со мной. Я в своем суде, он со мной. Идет клиент, он всегда со мной. Девочки мои, дети мои или еще кто-то где-то, он всегда со мной. Я провожаю сына сегодня в школу, я даю ему своего Бога. Он со мной просыпается, он со мной засыпается. Как только я о нем забываю, у меня что-то идет не так. Поэтому вот ответила Ибрагим, я не знаю об этом.
Абсолютно, спасибо.
Да, спасибо.
Спасибо, Лариса. Саша Землянин, твой вопрос.
Спасибо большое, Лариса, огромное за спикерскую, очень прониклась. Скажи, пожалуйста, вот четвертый шаг инвентаризация. Как ты его делаешь вот сейчас? Как часто у тебя бывает? Ну, если не секрет, кто там у тебя чаще фигурирует?
Да, спасибо огромное. Четвертый шаг я делаю каждый раз, когда его делает моя подопечная. Сегодня я веду... У меня разный был опыт. Я бывала и хватала подопечных очень много, и абсолютно забывала и забивала, да, на свою семью. Я потом поняла, что мое место там, где я причинила самый большой ущерб. И сегодня я веду двух девочек одновременно. И у меня есть девочки, которые ждут, когда, ну, когда мы с ними приступим к шагам. И каждый раз, когда моя подопечная делает четвертый шаг делаю я. И первый раз в моей инвентаризации было, по-моему, 76, что ли, человек, на которых у меня была смертная обида, и я была уверена, что я их никогда не прощу. Во второй уже инвентаризации, которая была с моей первой подопечной, я ее делала, у меня там было, вот смело могу сказать, у меня было там ровно 1,5 человека. То есть там был мой любимый мужчина. И там была мама, которая уже была под сомнением. То есть я сомневалась, есть на нее обида или нет на нее обида. Но, честно говоря, маму я прописывала, наверное, раза 4 до тех пор, пока вот это вот не ушло окончательно, пока она не трансформировалась. У нас прекраснейшие с ней сейчас отношения, у нас безграничная с ней вот именно любовь друг к другу и такая поддержка, она живет в другом регионе. Но так близки, как мы сейчас с ней близки, мы никогда не были. И инвентаризацию я стараюсь делать каждый раз, когда ее делает моя подопечная. Но на сегодня, если у меня все хорошо с дисциплиной 10 и 11 шага, то у меня, в принципе, у меня там никого не возникает. У меня очень долго держалась обида вот на мужчину, с которым я прожила столько лет, и который не смог принять вот эти вот духовные принципы и вот эту простую программу. Но сегодня, кроме благодарности, у меня ничего нет. И даже я, знаете, шучу очень часто. Я просила у Бога забрать у меня те качества, те лидерские качества, которые мешали мне быть для него послушной, спокойной женой, которая будет с ним совсем соглашаться. Потому что он мне как-то сказал, что ну, мы не удержимся с тобой в одной лодке. Он прекрасно это понимал. И я просила, ну, убери у меня вот то, что я умею где-то руководить, где-то рулить. Мой Бог, он шутник, он подумал, забрал у меня отношения, он посчитал, что так необходимо. Поэтому на сегодняшний момент я пишу инвентаризацию, ты знаешь, у меня чаще там страхи. Обид, как правило, нет. Обиды прорабатываются прекрасно в 10-11 шаге. Более того, мой Бог, он настолько уникален, что если у меня рождается очередной таракан в голове, мне обязательно звонит, ну, моя подопечная, настоящая, да, или прошлая, с которой мы уже прошли шаги, задает точно такой же вопрос. Я прорабатываю эту тему с ней, я прорабатываю свою голову, я ложусь спать спокойно абсолютно, я ложусь спать со свободным человеком. Дисциплина 10-11 шага, дисциплина 10-11 шага. То есть это на ежедневной основе, без нее никуда. Я давно уже не пишу это письмо, мне достаточно сесть, сосредоточиться, я вижу свои косяки. И моя задача сегодня немедленно исправить ошибки и не идти с этим в мой новый день. У меня очень сложные были отношения с сыном, очень сложные отношения, это отдельная тема. У меня вот до сих пор те, кто выздоравливали со мной рядом, встречая меня, первый вопрос задают, а как твой сын? Очень многие были уверены, что он либо попадет в тюрьму, либо что-то случится более страшное. Сегодня это мальчик, который являлся гордостью школы, он закончил школу и, в общем-то, ну, вышел оттуда с кучей. Я не хвалюсь сейчас, но я знаю, что Бог делает то, что я сама не смогла сделать ни для себя, ни для своей семьи. И в четвертом шаге, конечно, сегодня нет того, что там было первый раз. Но у меня, видишь, еще, у меня есть еще профессиональная способность видеть факты и воспринимать их. То есть это профессионально, и в этом плане мне было проще. То есть там нет соплей, потому что в моей работе сопли недопустимы, там должны быть факты. Там должны быть только факты, иначе мне будет нечего есть, я не смогу прокормить семью. Возникают моменты, когда мне требуется помощь, и я звоню. И я звоню, я не могу разобраться, где моя сторона улицы, где не моя, это становится все реже и реже. Это стало получаться, я это вижу, моя задача делать действия. Ответила?
Да, спасибо огромное, Лариса.
Спасибо, Ларис. Ребят, девчата, я единичек не вижу, но, может, голосом задавайте тогда.